Глава 9. Шмулик, повелитель вселенной. Завидный жених. Если бы Шмулик Мамзер знал, что никогда больше не увидит, как над светлым городом Иерусалимом, да пребудет он вовеки, восходит солнце, то наверняка посмотрел бы на утреннее светило поласковей, а так лишь сощурился на круглую розовую плешь, высунувшуюся из-за масличной горы, и пробурчал: «Чтоб ты уже лопнула, проклятая!» Казалось бы, только-только каких-нибудь 5 минут назад положил человек голову на обернутый талисом том Талмуда, по ночам превращавшийся в подушку. А уж на тебе, пора вставать. Потирая бок, онемевший от лежания на полу, Шмулик потянулся. Прочие ученики из тех, кто ночевал в Ешиботе, собирали свои постели, такие же, как у Мамзера. Тощая подстилка, книга или тряпье вместо подушки, а одеяло летом, слава богу, не нужно. Лица у ешиботников были мятые, заспанные, совсем не такие, какими станут после умывания. За все 15 лет жизни Шмулику довелось спать в настоящей кровати всего 3 раза. 2 раза, когда болел, и еще 1 раз в канун бар-мицвы. А то все на полу или с 3-4 соседями. А это, скажу я вам, еще хуже, чем на полу, поэтому не в счет. Так было и в житомирском Хедере, и потом в тамошнем же Ешиботе, а теперь здесь, в светлом городе Иерусалиме, да пребудет он вовеки. А чего вы хотите, если у человека нет ни отца, ни матери, и даже какой-нибудь паршивой двоюродной тетки? Шмулик явился миру не в родительском доме, как все нормальные дети, а на пороге синагоги, завернутой в кусок простыни. Сначала люди сомневались, может, он и не еврей вовсе. Подкинула какая-нибудь бесстыжая шикса, рассудив, что у жидов ребенку будет сытней. Собрались уважаемые люди, судили и рядили, не отдать либо истрючонка в русский приют, но рэп Шепетовкер, пусть будет ему земля пуховой периной, сказал: «Лучше воспитать жидом русского, чем погубить еврейского ребенка, сдав его в гойский приют». И Шмулику сделали обрезание, приложили подкидыша к богоизбранному народу. Ужас берет, когда подумаешь, что могло сложиться иначе. Приложить-то приложили, но сунуть чиновнику 3 рубля никто не расщедрился, чтобы назначили ребенку красивую фамилию – Синайский или Иорданский. Не дали даже рубля, чтобы записал попросту каким-нибудь Хайкиным или Ривкиным. Вот чиновник и разозлился. Другие писари тоже, бывало, шутили над неимущими бесфамильцами. Запишут Соловейчиком, Персиком или, если нос особенно велик, носиком. Но этот проклятый гой на беду немножко знал идиш и нарек Шмулика хуже некуда. Задумал сироте всю жизнь отравить. Мамзер — это незаконнорожденный байстрюк, ублюдок. С такой фамилией ни жениться, ни почетным раввином стать. Где вы видели девушку, которая захочет стать мадам байстрюк? А рав-ублюдок каково? Ну и что же, спрашивается, добился своего подлый чиновник, испортил Шмулику жизнь? Как бы не так. Стыдная фамилия с малых лет поселила в мальчишке великую, почти несбыточную мечту – уехать в обетованную землю, где фамилии не нужно вовсе, потому что там каждый еврей на виду у Господа, и он не перепутает, кто из них кто. Шмулик учился всегда, сколько себя помнил. Еврейские мальчики любят учиться. Но такого неистового зубрила не было во всем Житомире, где, между прочим, проживает 25 тысяч евреев, и многие из них мальчики, постигающие ученость. До 13 лет Шмулик учил пятикнижье наизусть. Да не просто наизусть, а на иглу. Человек, знающий священное писание подобным образом, возьмет иголку, ткнет в любую букву и тут же вам скажет, какие слова пронзило острие на последующих страницах. Достигнув совершеннолетия, Шмулик взялся за комментарий к Торе, вызубрил слово в слово все 613 законов, соответствующих 613 частям души, 248 верхней ее сферы и 365 нижней. Постиг в доскональности и статьи «Эйдут», в которых упоминается об исторических событиях, и легкие для понимания законы «Мишпатим», и даже недоступные человеческому уму заповеди «Хуким». созрев начитанностью, углубился в лабиринты Талмуда. Теперь уже не зубрил вслепую, а держал лезвие разума остро наточенным, потому что там, в хитроумных закоулках книги Зогар, таились неописуемые сокровища. Известно, что высокоученый человек, наделенный даром проникать в сокровенный смысл букв, может найти в той книге шифры к великим тайнам и чудесам, может даже стать повелителем Вселенной. В сочетаниях букв, которые используются в именах Господа, в священном числе 26, в цифровом эквиваленте четырехбуквенного «Иуд-Хей-Вав-Хей» таится ключ к сокровенному знанию, которое не дает покоя многим поколениям талмудистов. Другие ешеботники пробовали по 26 раз повторять то одну, то другую молитву. Иные 26 раз стукались головой о стену плача, или 26 раз обходили гору Мирон, где похоронен великий Шимон Бар-Йохай, автор Загара. Но Шмулик чувствовал, глупости это, тупым повторением ничего не добьешься. Сердце подсказывало, все неизмеримо сложнее и в то же время гораздо проще. Однажды на закате дня, он твердо знал, что это случится именно на закате, истина сама раскроется перед ним во всей своей прекрасной простоте, и он сможет произнести непроизносимое, услыхать неслышимое и увидеть невидимое. Бог назначит его своим мироустроителем, потому что во всеохватной мудрости своей будет знать, Шмулику Мамзеру можно довериться, он человечьему миру плохо не сделает. Можете быть уверены, что, став повелителем Вселенной, Шмулик устроил бы в ней все самым отличным образом. Никто бы больше не воевал, потому что всегда ведь можно друг с другом договориться. Никто бы больше никого не мучил. Если людям хорошо вместе, пускай живут рядом. А если плохо, так можно же разойтись, места на свете много. И все гои начали бы соблюдать заповеди Торы. Сначала только обязательные, именуемые Хова, а потом и желательные, Ршут. Скоро все при все стали бы евреями, и тогда Шмулик прослыл бы величайшим из людей, еще более великим, чем пророки Моше и Элиягу. Если называть вещи своими именами, он стал бы Мессией, который спасет мир и примирит его с Господом. Между прочим, Шмулик собственным умом дошел до великого открытия и догадкой своей с Равом Шифаревичем, упаси Боже, не поделился. Мессия явится не с неба. Мессией станет тот, кто расшифрует имя Господне и не побоится произнести его вслух, возьмет на себя ответственность за все, что происходит на земле. И тогда настанет утро, в которое солнце больше не выглянет из-за гор, потому что незачем ему станет иссушать землю, ибо человек исполнил порученное, и прах вернется к праху, а дух вернется к Господу. И все благодаря Шмуэлю из Житомира, некогда именовавшемуся Мамзером. Среди учеников великого Рава Шифаревича, сутулых, близоруких, с вечно хлюпающими носами, не он один пылал огнем божественного честолюбия, с которым не сравнятся жалкие гойские мечты о карьере и богатстве. Но Шмуликово пламя сияло всех ярче, потому что он Илуй. Мадам Перлова, всю жизнь проживавшая в Киеве и совсем не знающая иврита, говорила по-русски «гениальный мальчик». Тоже, между прочим, звучит неплохо. Еще она как-то назвала его «Моцартом от Талмуда». Но когда выяснилось, что этот Моцарт – музыкант, Шмулик обиделся. Разве можно уподоблять благородное искусство кабалы пиликанью на скрипке? С другой стороны, что вы хотите от женщины, которая не может произнести на еврейском языке даже самой простой молитвы? Илуй из Ешебота великого Рава Шифаревича. Вот какую репутацию заработал себе Шмулик в Иерушалаиме.